Глава 1. Шевченко. Крепостной. 1814-1838 годы. Семья. Отец, дед, раннее детство, мачеха, истязание, обучение грамоте и новые истязания, школяр-попыхач, в поисках за учителем-маляром. Неожиданная перемена, поваренок, а затем комнатный казачок. Призвание одерживает первую победу. Шевченко обучается малярному искусству и живописи. Первая любовь. В Петербурге. Знакомство с Сашенко. Юноша знакомится с представителями просвещенного общества. Работа над собственным образованием. Ужасающая дисгармония. Вторая победа призвания. Свобода. Это было в самом конце царствования Александра Павловича, а может быть и в первые дни вступления на престол императора Николая I. Событие, о котором я хочу напомнить, происходило в деревне Кирилловке Звенигородского уезда. Впрочем, какое же это событие? О нем знали только кирилловцы. Это не событие, а обыденная мелочь жизни, или скорее, мелочь смерти. Так казалось, но не так оно оказалось. В одной бедной старой белой хате с потемневшей соломенной крышей с черным дымарем. Дымарь – печная труба, плетневая, камышовая, обмазанная глиною. Словарь Даля. Умирал старый Шевченко. Покорно несший свою долю крепостной хлебороб, так и умер бы незамеченный ни современниками, ни потомством, если бы не босоногий мальчуган, тут же всхлипывающий подле смертного одра, не стал знаменитостью. Тогда вспомнили о знаменательных пророческих словах, сказанных отцом по адресу необыкновенного сына. Умиравший Шевченко оставлял детей круглыми сиротами, и притом на руках нелюбящей их мачехи. Нужно было заблаговременно поделить между ними разное добро. И вот, когда очередь дошла до сына Тараса, он сказал: «Сыну Тарасу из моего хозяйства ничего не нужно. Он не будет каким-нибудь человеком, из него выйдет или что-нибудь очень хорошее, или большой негодяй. Для него мое наследство или ничего не будет значить, или ничем не поможет». Тарасу было тогда всего 11 лет, но проницательный глаз отца видел в нем что-то необычайное. Чтобы видеть действительность, чтобы провидеть истинное дарование, нужно было иметь самому не какой-нибудь глаз. Резкий же переход от очень хорошего до большого негодяя совершенно естественен в устах человека, прекрасно понимавшего, до чего может дойти всякий даровитый юноша в положении крепостного. В семье Шевченко была еще одна замечательная личность – столетний дед, современник гайдамаччины, лично знавший главных деятелей этой кровавой народной расправы. И у этого деда слово за словом смеялось, слилось, а столетние очи, як зори, сияли, когда он по просьбе Тарасова отца начинал рассказывать про дела минувших дней. Слово лилось, смеялось. А собравшиеся в хате соседи немели от страха и жалости. «Имени малому», — говорит про себя Тарас, — «не раз довелось за тытаря плакать, и никто не бачив, що мало дытно, у куточку плача». Дед умер в 40-х годах 115 лет. Следовательно, Тарас успел взять у него все, что только тот мог дать, и он и в гайдамаках добром поминает своего старого деда. «Спасибо, дедусю, шо ты заховав, в голове столетней, ту славу казачью я и онукам теперь рассказав». Об отце Кобзаря. Кобзарь — бандурист, скоморох, играющий на кобзе нищий, слепец, поющий думы, былины Украины, по словарю Даля. Мы знаем, что он был человек грамотный, любил читать, охотно пересказывал жития святых и разных подвижников благочестия. Для своей среды это был довольно начитанный человек. Но, к сожалению, этим ограничиваются все наши сведения о двух личностях, в которых, по-видимому, уже мерцало великое дарование Тараса. Ведь и украинский кобзарь делал, собственно, то же, что и его дед. Слово у него также лилось и смеялось. Только аудитория, слушавшая его, была уже неизмеримо более обширная. Сам поэт не оставил воспоминаний об отце и деде, а первые собиратели материалов для его биографии не потрудились тотчас же выяснить все о тех семейных условиях и тех личностях, которые окружали поэта с колыбели. Впоследствии было уже невозможно восстановить то, о чем все позабыли. Матери Тарас лишился еще раньше, чем отца. Этим обстоятельством, вероятно, и объясняется тот странный, на первый взгляд, факт, что о ней сам поэт нигде не вспоминает, даже в своих явно субъективных повестях и стихотворениях. Хотя он и питал, как увидим в своем месте, большую привязанность к своим родным. Собиратели же материалов совсем умалчивают о его матери. По наблюдениям врача Талько Гринцевича в роду Шевченко выделяются два особых антропологических типа. Один из них представляет смуглое лицо, темные глаза и волосы, небольшой рост и крепкое телосложение. У другого, напротив, тело белое, волосы темно-русые, но глаза ясно-голубые, рост высокий, телосложение более умеренное. По собранным мною сведениям, продолжает господин Талько Гринцевич, а во многом я мог убедиться лично, в роде Шевченко явно выступает наследственность с невропатическими влияниями. Случаи мозговых болезней в детстве, у значительного числа членов семейства болезнь рефракции, дальнозоркость с расходящимся косоглазием, значительное расположение при плохом питании, хрусталика к образованию его помутнения в раннем детстве. Эти замечания врача относятся, собственно, к последующим поколениям, но глазами, например, страдала уже одна из сестер Тараса. Неустойчивость нервной системы наблюдается до известной степени и у самого поэта. Вообще же Шевченко был человеком плотным, среднего роста, крепкого, почти железного здоровья. Родители Шевченко, как крепостные крестьяне, принадлежали помещику Энгельгарту. Этим положением определялась, конечно, и вся будущая судьба их детей. Человек, рожденный крепостным, мог быть живописцем, музыкантом, поэтом, мог быть кем угодно, но тем не менее он оставался крепостным своего господина. И чем даровитее он был, тем горше, невыносимее оказывалась его жизнь. Чтобы выбиться из такого положения, нужно было обладать не только недюжинными дарованиями, но и железной силой воли, еще, как говорится, родиться в сорочке. То есть нужны были особенно благоприятные обстоятельства. Правда, один из родственников поэта и близкий к нему человек, Варфоломей Шевченко, выкупился на волю еще в молодости, но при этом ему пришлось продать все свое имущество дочисто и остаться убогим, как Лазарь. Как человек даровитый, он выбрался и из этой второй беды – нищеты, и по своему уму и развитию значительно возвысился над рядовым крестьянством. Григорий же Шевченко, отец поэта, оставил своим детям очень жалкое имущество. Материальных средств для выкупа у них не было ровно никаких, и только у одного Тараса душа горела тем особенным огнем, который должен был или вырваться на волю, или натворить великих бед в неволе. Итак, положение крепостных. Вот что, по-видимому, сулила судьба всем членам семьи Григория Шевченко. Самое большее он мог еще обучить своих детей грамоте и ремеслам. Сам он занимался колодейством, колесничеством, а дед был швецом, сапожником, откуда и произошла фамилия Шевченко. Честный отец исполнил свой долг, и тем не менее, будущая жизнь детей вырисовывалась в очень сумрачных красках. Но едва ли дети заглядывали далеко в будущее. Первым ударом, сделавшим их детскую жизнь невыносимо тяжелой, была смерть родной матери. На руках отца остались дочери Катерина, Ирина, Мария и сыновья Никита, Тарас и Осип, из которых Тарасу, родившемуся в 1814 году, было в ту пору около 9 лет. Поэт родился в селе Маринцы Звенигородского уезда Киевской губернии, но рос в селе Кирилловке того же уезда, которое и считал всегда своей родиной. Что до появления в доме мачехи, жизнь маленького Тараса была довольно красна. Об этом свидетельствуют воспоминания поэта в повести «Княгиня», имеющие, несомненно, автобиографический характер. Вот в каких светлых красках рисует он картину своего раннего детства. И вот стоит предо мною наша бедная старая белая хата с потемневшей соломенной крышей и черным дымарем. А около хаты на причилку яблоня с краснобокими яблоками. А вокруг яблони цветник, любимец моей незабвенной сестры, моей терпеливой, моей нежной няньки. У ворот стоит старая развесистая верба, засохшую верхушкою, а за вербою стоит клуня. Рига, молотильный сарай. Словарь Даля. Окруженная стогами жита, пшеницы и всякого хлеба, а за клунью по косогору пойдет уже сад, да какой сад, а за садом левада, огороженный или окопанный луг или пастбище, покос, огород, по словарю Даля. За левадою долина, а в долине тихий, едва журчащий ручеек, уставленный вербами, и калиную, и окутанный широколиственными темно-зелеными лопухами. А в этом ручейке под нависшими лопухами купается кубический белокурый мальчуган. А выкупавшись, перебегает он долину или ваду, вбегает в тенистый сад и падает под первую грушу или яблонью и засыпает настоящим невозмутимым сном. Проснувшись, он смотрит на противоположную гору, смотрит, смотрит и спрашивает сам у себя, а что же там за горою? Там должны быть железные столбы, что поддерживают небо. А что, если пойти да посмотреть, как они этого там подпирают? Пойду да посмотрю, ведь это ж недалеко. Встал и, не задумавшись, пошел он через долину или ваду прямо на гору. И вот выходит он за село, прошел царину. Царина — околица с заворами, запорами, городьба и ворота от скота, по словарю Даля. Прошел полверсты поле, на поле стоит высокая черная могила. Он вскарабкался на могилу, чтоб с нее посмотреть, далеко ли еще до тех железных столбов. Стоит мальчуган на могиле и смотрит во все стороны, и по одну сторону село, и по другую сторону село. И там из темных садов выглядывает трехглавая церковь, белым железом крытая, и там тоже выглядывает церковь с темных садов и тоже белым железом крытая. Мальчуган задумался. «Нет», — думает он, — «сегодня поздно, не пойду я до тех железных столбов, а завтра вместе с Катрию». И он, скатившись кубарем с могилы, встал на ноги и пошел, не оглядываясь, в чужое село. На дворе уже смеркало, когда я, потому что кубический белокурый мальчуган был никто иной, как смиренный автор сего, хотя и не сентиментального, но тем не менее печального рассказа. Подошел к нашему перелазу. Перелаз — место в плетне, заборе, где перелазят, для чего иногда приделаны примостки, по словарю Даля.